Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Наша тема сегодня – символы эпохи, тюрьма и хрущевка, дома с привидениями, музей или бизнес. И у нас сегодня в гостях Андрей Чернихов, вице-президент Международной академии архитектуры в Москве и глава архитектурно-дизайнерской мастерской Андрея Чернихова. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И Юлия Беличко, генеральный директор агентства риэлторского «Новая недвижимость». То есть у нас получается сегодня Юлия как бы представитель, извините за выражение, как бы, но здесь уже оно уместно. Представитель мира Чистогана,
добрый вечер.
Акула бизнеса и волчица риэлторских операций, и Андрей, архитектура, искусство, музы. И поэтому я надеюсь на разговор содержательный и какого-то консенсуса, достигнутого между миром Чистогана и миром искусства. Чуть разовью тему. Петербургский изолятор «Кресты» превратится в гостинично-развлекательный комплекс. Об этом стало известно на прошлой неделе. В бывших камерах расположатся апартаменты, бизнес-центр, музей тюрьмы и парк развлечений. А заключенных перевезут в новые камеры в пригороде. Тоже ждет и столичную бутырку. Правда, для нее инвесторы пока не найдены. Что касается «Крестов». Найден британский инвестор, зарегистрированный на острове Джерси. То есть вполне возможно, что и наш клиент Крестов, бог его знает. Этот клиент намерен вложить 50 миллионов долларов на перепрофилирование следственного изолятора. И при реализации данного проекта будет учтен опыт редевелопмента берлинского тюремного комплекса Шпандау. Что еще любопытного? По проекту в жилой зоне разместятся апартаменты с видом на Неву и район элитной застройки. И они будут продаваться по цене от 3000 долларов за квадратный метр. Будет бизнес-центр, будет развлекательный центр «Алькатрас». И, как говорят инвесторы, автор архитектурного проекта, знаменитый немецкий архитектор Альберт Шпеер, попытался сохранить элементы эстетики застенка за счет использования различных металлических конструкций. При этом был отвергнут вариант перевращения крестов в коммерческую тюрьму с улучшенными условиями для содержания VIP-клиентов в связи с недостаточной востребованности на рынке. Значит, кроме бутырок и крестов, еще 68 тюрем и СИЗО собираются Министерство юстиции передать под перепрофилирование и под инвесторов. Так вот, вопрос. В крестах, в бутырке сидело множество политзаключенных, знаменитых людей. В бутырках сидели Емельян Пугачев, Дзержинский, Солженицын, Владимир Гусинский, так вот я по эпохам. Инвесторов зовут переоборудовать тюрьмы. Депутат Госдумы, некто Николай Курегинович, вообще рекомендовал олигархам, пока у них есть на это время и деньги, заняться перепрофилированием зон на Колыме и Магадане в скромные однозвездочные отели на всякий случай. Что происходит? Это символы эпохи, тюрьмы. Что с ними надо делать? Действительно убирать из центра города и отдавать под кегельбаны? Или делать из них музеи, потому что другого такого объекта нет и, может быть, даже не будет, и слава богу, если не будет. Андрей.
Если разделить вопрос на несколько частей, то первый вопрос из этой серии, который Ольга обозначила, что делать вообще с тюрьмой в центре города? Ответ однозначный. Тюрьма в центре города, современного города, это нонсенс. Тюрьмы нужно выводить. Причин несколько. Первое, неуместность функции. Наверное, это не требует комментариев. Второе, что сегодня, благодаря движению цивилизации и европейской, и общемировой, в сторону главенства нечеловеческих и гуманистических ценностей, в том числе и в такой трудной, тяжелой сфере, как пенитенциарная, говорит о том, что практически весь тюремный фонд, если так можно сказать, во всяком случае в нашей стране, подлежит замене на более современный, который исповедует те самые ценности европейского гуманизма по содержанию заключенных, по их пребыванию в том числе и в социальной области, в духовной, в религиозной и так далее. Хотя надо сказать, что кресты для истории России и дореволюционной, и послереволюционной, и послеперестроечной явление достаточно уникальное, потому что архитектор Тимошко, который построил эту знаменитую тюрьму, исповедовал принцип совершенно иной. Не принцип темницы, который тогда главенствовал в Российской империи, а принцип пинакотеки, принцип освещенных камер, где окно было 1.5 на 1.5 метра, где высота потолка 3.5 метра, где краткосрочная тюрьма кресты, это кратковременное пребывание одиночных камер, камеры были оборудованы сантехническими устройствами. То есть это была тюрьма, да, кстати, естественно, с своей внутренней тюремной церковью, где интерьеры расписывали известные художники.
Что, то есть, что, извините, интерьеры?
Интерьеры церкви, потолки, стены были украшены росписью.
Пинакотека, интерьеры, как-то все это не вяжется.
Это все не вяжется, тюрьма. Но на самом деле это была другая, иная концепция тюрьмы. И кресты в течение, ну, более века были лучшей, если так можно сказать, но это действительно так, лучшей тюрьмой Европы. Это сегодня мы довели нашу пенитенциарную систему в Советском Союзе, в Советской России, большевистской, сталинской, какой угодно, до ужасающего состояния. То есть, если кресты, к примеру, были рассчитаны приблизительно на 1000 заключенных одиночных камер, то советская власть там размещала 3500 и больше. Если одним из основных элементов жизни заключенных в крестах это была религия, естественно, это было предписанные как можно более емкие по времени, по сложности занятия заключенных, именно занятия, не только работа, но занятия, духовное развитие, чтение и прочее, прочее, то первое, что сделали большевики в 18-м году, они закрыли церковь. То есть мы из страны, которая создала одну из лучших тюрем в Европе на почти что столетие, лет так на 80-90 превратились в части пенитенциарной, мы превратились в страну, которая сделала тюрьму местом не
перевоспитания.
Перевоспитания, а тяжелейшего наказания и уничтожения человеческой личности путем создания нечеловеческих условий. Прочтите воспоминания Разгона, Солженицына, то есть как содержались заключенные, в каких условиях.
Так позвольте, позвольте, получается, что тогда вместе с крестами церковь продается? Так бывает?
Ну, это в комплексе, как бы в пакете. Так вот, переводить тюрьмы надо. Надо строить современные здания на основе современной концепции пенитенциарной структуры. А вот что делать с освобожденным, освобождающимся фондом? Потому что наподобие крестов было построено 28 тюрем в России. Кресты были взяты за образец, даже как когда-то, это, может быть, режет слух, но на самом деле типология в архитектуре, это одно из основных качеств архитектуры. Собор Успения стал образцом для десятков и десятков соборов русских городов. Дворец съездов для обкомов партии. Так вот, на основе крестов было построено 28 тюрем. Соответственно, они могли быть меньше, в них, может быть, были не такие параметры, но они несли в себе матрицу того уровня, который был задан крестами. Так вот, освобождающийся большой объем зданий, который требует и большого, скажем так, это сложная эксплуатация, это совершенно иная функция. И вот тут возникает целый ряд других вопросов. Собственно, а что мы хотим? Что хочет инвестор? Понятно. Инвестор хочет только одного – получить с квадратного метра как можно больше денег. А что мы хотим, как население страны, как государство со своими структурами, которое несет ответственность не только перед прошлым, но и перед настоящим и будущим? Вот мне кажется, что на эти вопросы почему-то наше и государство, и население старательно пытаются не отвечать, вернее, не задавать.
Напоминаю, что это программа «Вопрос рублем» на радио «Свобода» Ольга Романова. У нас в гостях Андрей Чернихов. Сейчас вы его слышали и будете слушать. Вице-президент Международной академии архитектуры в Москве. И Юлия Билечко, генеральный директор риэлторского агентства, риэлторской компании «Новую недвижимость». Мы сейчас к Юле перейдем и спросим ее про мир Чистоган, как он относится к этим проектам. Но мы не дали закончить сейчас Андрею. Итак, стало бы, тюрьмы выводить надо, но при этом, что будет на их месте, получается, что это не вопрос инвестора, а вопрос общий, вопрос гражданского общества, вопрос государства.
Я лично убежден, что в первую очередь это так, потому что, ну, сегодня только ленивый не говорит о том, что мы проживаем наш с вами период жизни, а он все-таки не маленький, и хотелось бы его прожить, конечно, ну, скажем так, максимально эффективно, интересно, и у русских есть такое литературное отношение к себе, к истории, но оно именно литературное. что нам интересно все-таки помечтать о будущем. Вот недаром Бисмарк, когда говорил, что если русских обозначить одним словом, то это слово будет «мечта». Так вот, мечтать мы любим, умеем и предаемся и в сказках, и наяву большому количеству мечт. Так вот, хотелось бы помечтать в том плане, чтобы представить, что огромное сооружение с очень интересной архитектурой, с вот теми принципами, о которых мы говорили сейчас, с теми новациями, которые были для того времени, в принципе, революционными в этой области, с потрясающей историей. Я совершенно не сторонник романтизировать зло и из матерых преступников делать культовые фигуры. Но это наша история. Причем сначала сидит Дзержинский, потом сидят те, кого сажает Дзержинский, выйдя на свободу из крестов. Сидит Малевич, гений русского супрематизма и мирового супрематизма. Сидит Гумилев. Сидят негодяи и святые, сидят революционеры, террористы. Это все наша история.
В России нет биографии без тюрьмы. Ну, что это за биография?
Ну, тюрьма и с ума, это же классика. Действительно, это так. И действительно, людям, которые хотят жить в этой стране, а не на чемоданах, наверное, не безразлично, каково же качество памяти этой огромной, многострадальной страны с очень сложной исторической судьбой. Качество, глубина памяти, мне кажется, сегодня это один из узловых вопросов современной культуры, современного периода жизни России. И я, может быть, взял очень высокую планку в нашей беседе, но мне кажется, что совершая конкретные поступки, совершая конкретные ходы, связанные с важнейшими элементами или частью собственной истории, надо сначала очень хорошо обдумать и обсудить, недолго отнюдь, но внимательно, если так можно сказать, культурно. То есть нашему обществу не хватает нормальных, мудрых дискуссий, высокоинтеллектуальных и просто бесед, при том, что далеко не все, к счастью, покинули нашу родину, но и многие на связи. Поэтому первое, что я сделал после вашего приглашения, я отправил имейл другу нашей семьи, художнику Леониду Ламу, которому сегодня под 80, живет он в Нью-Йорке, и который был учеником моего деда Якова Чернихова, 40-е годы. А 2 года провел в Бутырке, в тот же самый период, когда Бродский был на поселении. Леонид Лам, как участник всего-навсего художественного кружка сибаритов, был заключен в бутырскую тюрьму. Кстати, это послужило потом большому количеству инсталляций, которые он сделал в Нью-Йорке, очень интересных арт-объектов и так далее и тому подобное. То есть тюрьма, она стимулирует творчество, как известно, как и война стимулировала всегда архитектуру, как это ни страшно.
Юлия Беличкова от мира Чистоган, генеральный директор риэлторского агентства «Новую недвижимость». Вот скажите, вот по вашим наблюдениям, кто покупает или будет покупать, или захочет купить достаточно дорогую квартиру, все-таки для Санкт-Петербурга от 3000, то есть можно говорить уже наверняка и о 5000 долларов за метр квартиру с эстетикой застенок. Кто, в принципе, покупает, вот даже если уйти от тюрьмы, дома с привидениями, сколько к цене добавляет привидения? Кто все эти люди, которые хотят в свою жизнь внести, в общем, не очень добреньких наших привидений российских, они же советские и досоветских еще раз российские?
Вы знаете, если применительно к покупке квартиры на месте бывшей тюрьмы, то здесь привидения имеют, скажем, такую зловещую роль. Это не покупка, например, апартаментов, которые принадлежали бывшим вождям и так далее. Поэтому, скорее всего, покупателями таких квартир будут так называемые Иваны, не помнящие родства. Люди, как сейчас принято говорить, с несколько отмороженным восприятием действительности, которые находят в этом даже нечто.
Слово «стёб», наверное, здесь уместно.
Да, здесь уместно слово «стёб», но они здесь даже не столько «стёб», здесь, скорее всего, всё-таки цинизм. Здоровый такой, хороший цинизм. И применительно к апартаментам, расположенным на месте снесенной тюрьмы или реконструированной тюрьмы, я как риэлтор не думаю, что стоимость апартаментов будет увеличиваться за счет этого. Я думаю, что, дай бог, найти такое количество покупателей, которые спокойно будут спать на этом месте, их не будут мучить кошмары, и они купят просто по рыночной цене этого места, категории здания, которое будет построено на этом месте, и так далее. И вообще, вот этот проект реконструкции, это такой достаточно тяжелый для инвестора проект. Я думаю, тут всем понятно, что деньги тут будут долгие, то есть инвестиции отобьются весьма и весьма не скоро. И без помощи государства инвестору и так будет тяжело, потому что инвестор должен будет построить новое здание. Что такое строить новое здание тюрьмы? Это не построить новое здание склада. Там должна быть определенная система там, и сигнализации, и видеонаблюдения, и там сантехнического оборудования.
Это что касается новой тюрьмы, хорошо, она не продается, не сдается в аренду, а здесь вот как легко государство расстается с подобными историческими, в общем-то, объектами. Прекрасно вы знаете, наверняка знают наши слушатели, как легко и просто рассталось государство с последней, но и очень давней квартирой Андропова, где просто не претендовали наследники, и как до сих пор в ней был ремонт, не был ремонт, я не знаю. Как легко и просто государство расстается с дачами известных советских деятелей, где возникают олиповатые дворцы, там всем хорошо известные. Как легко государство расстается с тюрьмой, с бутырками, где сидел Емельян Пугачев. Как легко расстается с крестами. Как это все легко и просто. А есть ли какой-то пример, вообще возможно ли такое, чтобы... Знаете, очень модная такая тема – частно-государственное партнерство, когда инвестор приходит, да, с открытыми глазами и вместе с государством понимает, что и зачем он делает.
Знаете, очень часто у нас от инвестора требуют, чтобы он был меценатом. Однако известно всем, что меценатство – это все-таки порыв души, и человек или делает это, или не делает это, но он решает это сам, не надо его вынуждать быть меценатом. Поэтому без помощи государства невозможно. Допустим, представьте, что проект реконструкции тюрьмы уже осуществляется. Деньги, как я вам сказала, длинные и трудные, и инвестору дорог каждый квадратный метр. Если государство не возьмет на себя часть финансирования, например, для того, чтобы какое-то количество квадратных метров выделить под музей, и, кроме того, извлекать потом прибыль из этого музея и так далее.
Музей запланирован, небольшой музей запланирован. Но в Кресты была слишком большая тюрьма, чтобы 100-метровый музей как-то проблему решил.
Ну, здесь без помощи государства инвестор ничего сделать не может, на мой взгляд, потому что у него куча своих проблем. Он вкладывает деньги, он должен извлекать прибыль. Да, у него есть своя цель, и он должен ее преследовать. Если, опять же, если он хочет, допустим, прославиться в веках и вложить свои деньги, просто вот профинансировать, проспонсировать фактически. Он может предложить увеличить музей за счет площади, которая под него отпускается. Но, опять же, это должно быть его личное желание. Его не должны вынуждать это делать, на мой взгляд.
А скажите, Андрей, вы наверняка же видели, собственно, тюремный комплекс Шпандау, на который сейчас отсылают новые застройщики Крестов, что вот редевелопмент берлинского тюремного комплекса Шпандау был очень успешен. Вы знаете этот опыт? Что там? Что там случилось? Как там участвовало государство? Что сейчас там вместо Шпандау?
Говорю честно, не успел подробно как раз исследовать этот вопрос, Шпандау и всю трансформацию, всю историю. Но потому что я лично знаю, мы имеем достаточно явное представление о том, что в латинском мире происходит, и о тех подходах, которые формируются у нас. Ну, во-первых, не так все плохо в Отечестве. Петропавловская крепость – это тюрьма. Сегодня это один из лучших петербургских и лучших российских музеев. Крепость Орешек – это тоже ведь не пионерский лагерь. То есть у нас есть этот опыт. За Бугром. За Бугром музейная функция очень привлекательна и распространена. Известный скандал, который был в Германии по поводу одной из тюрьмы замка Хоенек, где общественность и бывшие политзаключенные восстали против функции отеля и развлечений.
Как так... восстали? В смысле общественность и заключенные сказали, что мы не отдадим нашу тюрьму?
Нет. Вот то, о чем мы начали с вами говорить. Не отдадим тюрьму. Открытое обсуждение интеллектуалов и вообще, так как сейчас модно говорить, здоровых сил общества. Так вот, нормальное, хорошее, правильно построенное общественное обсуждение, не рассчитанное на там, пиар или на драние глоток, а просто обдумывание ситуации, в данном случае привело к тому, что концепция, казалось бы, лежащая на поверхности, и в других местах оказавшейся приемлемой, то есть отель и какие-то развлечения, рестораны, политзаключенными этой тюрьмы было воспринято в штыки. Это означает, что нет однозначных подходов. Первое, что просто надо для себя зафиксировать. Второе. Есть большая разница в организации музейного дела во многих странах и в России. Для России создание музея – это великая мука, потому что мы нация, которая литературно любит свою историю, а предметно как-то не очень. Мы постоянно уничтожаем все то, что, казалось бы, уничтожать не то, что казалось бы, просто нельзя и преступно. У нас государство – главное уничтожитель исторических ценностей, то бишь просто собственной истории. Вы совершенно правильно сказали. Квартира политического деятеля – это достаточно тонкий вопрос. Тут можно поспорить, потому что Андроповых много. Музей – это, скажем так, не самое привлекательное место для туризма. Его нужно уметь сделать таковым. И деятелей много. И в таком большом городе, как Москва, походить по музеям, а их можно сделать несколько тысяч, даже десятков тысяч. У нас потрясающая история. Поэтому здесь тонкий вопрос. Повторяю, наверное, мы его сегодня не обсудим и не решим. Но то, что касается преобразования тюрьмы, то один из важных вопросов – морально-этический. Действительно, много ли людей захочет жить в казематах, пропитанных горем человеческим и всем, что связано с атмосферой тюрьмы? Оказывается, есть. И такой международный опыт существует. Но было бы правильно, почему я ратую за обсуждение общественное и глубокое обсуждение, применительно к этой теме, мы же страна президентских указов и новых государственных программ. Так вот, тюрьма – это не такая уж маленькая область. Ведь страна, равная России, там Америка, в тюрьмах у нас сидит как бы еще малая страна европейская. Население тюрем-то – это целая страна по количеству. Так вот, эта тема может тоже стать президентской темой. Она сложная, она многопластовая.
И не очень-то выгодная.
Не очень выгодная. И я, может быть, забегаю вперед, но у меня твердое убеждение, что наше государство самоустранилось от участия в сложных, серьезных и важных вопросах собственной истории. То есть она просто устранилась от самого себя. Быть непомнящими родства – это, по-моему, сегодня такая комфортная позиция современного российского государства.
Андрей, мы сейчас сразу после новостей, Юля, сразу после новостей вернемся к этой теме.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. На юго-востоке Москвы в следственном изоляторе в заложники захвачены начальник СИЗО и его заместитель. По предварительным данным, в заложниках могли оказаться не менее 15 человек. В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане 5-й сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. 12 голодающих требуют погашения долгов по зарплате. Некоторые работники авиакомпании не получали денег с сентября прошлого года. В карельском городе Кондопога, где произошли столкновения на национальной почве, привлечены к административной ответственности 13 молодых людей, пытавшихся поджечь ресторан. Все они оштрафованы. Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело против архитектора Трансвааль-парка Надара Кончеля в связи с амнистией, приуроченной к столетию Государственной Думы. Кончель своей вины не признает. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух 11-летних мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Багдаде и его окрестностях в ходе антитеррористической операции иракской армии за минувшие сутки убиты по меньшей мере 14 боевиков. Как сообщил премьер-министр Ирака, в суннитских районах к югу от иракской столицы задержано около 200 повстанцев. В столице Иордании Амане убит британский турист, еще 5 иностранцев ранены. Как сообщил представитель правительства Иордании, исламский экстремист открыл огонь по иностранным туристам в центре Амана у главной исторической достопримечательности Римского амфитеатра. Нападавший задержан. Израильское правительство отложило на неопределенное время реализацию плана по выводу войск и еврейских поселений с палестинских территорий западного берега Иордана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, продолжающий поездку по Ближнему Востоку, сегодня он посещает Саудовскую Аравию. Катар стал первой арабской страной, заявившей, что пошлет своих военнослужащих в Ливан.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Это Ольга Романова, Радио Свобода. Сегодня тема звучит так. Символы эпохи. Тюрьма и хрущевка. Дом с привидениями. Музей или бизнес? У нас сегодня в студии Андрей Чернихов, вице-президент Международной академии архитектуры в Москве и глава архитектурно-дизайнерской мастерской Андрея Чернихова, и Юлия Беличкова, генеральный директор агентства «Новая недвижимость». В первой части мы поговорили о тюрьме. Вот недалеко от комплекса Шпандау, тюремного комплекса, который сейчас переделан, собственно, он стоит ровно за известным всем стадионом, по крайней мере, по фильмам, по документальным, которые мы все прекрасно знаем. Лени Рифеншталь, например, стадион Олимпия, где вот сейчас был чемпионат мира по футболу. Знаете, меня очень потрясла одна штука, когда подходишь к этому стадиону, рядом с куполом через бетон стоит огромный-огромный старинный-престаринный дуб, ему лет 400. И вот он пророс вот это все. И над ним, собственно, фашистские архитекторы построили, вот, оберегая его тщательно. И сейчас берегут, и как с ним носятся, вы бы видели. И мне кажется, какой-то такой вот символ примирения всех эпох. То, что было до того, после того, во время того, и то, что есть сейчас, вот этот дуб, он как-то вот очень теплый. Давайте ко второй теме. Московские власти, усиленно зачищающие город от разнообразных старых построек для немедленного возведения новых, пообещали сохранить как символ эпохи одну из пятиэтажек, одну хрущевку. Сообщивший о том, что из множества хрущевок к 2010 году в столице останется только одна как памятник истории и архитектуры, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Рейсин был историчен. Он сказал: «Я хотел бы, чтобы будущим поколениям никогда не пришлось бы жить в этих домах, в которых прожили мы, наши родители и деды. Перед ними можно только извиниться», — сказал Рейсин. Так вот, конец хрущевок, по крайней мере, в Москве. Конечно, они останутся по всей стране. Юля, вот вы как, наверняка, какой-то бывший житель хрущевки, или, как сказал Рейсин, отцы и деды, наверняка мы все конечно, как-то конечно, жили все в хрущевках, естественно. Все-таки это благо, это хорошо. Слава богу, люди выехали. Сносить к чертовой матери. Вот. Опять же, давайте ваши человеческие чувства отбросим в сторону и волчицу из мира риэлторского бизнеса сюда как-то призовем. Это хорошо. Для бизнеса хорошо, для имиджа города хорошо.
Это хорошо. И для бизнеса, и для имиджа города. Если на момент появления хрущевок они действительно решили глобальную проблему, тогдашнюю, стоящую перед жилым фондом, это выселить людей из пятиэтажек, дать им собственное отдельное жилье, на тот момент, ну извините, это уже было весьма и весьма давно, это были 60-е годы прошлого века, и тогда этот вопрос был решен. Но сейчас мы движемся вперед и весьма семимильными шагами, и сейчас, конечно, хрущевки представляют ну, просто убогое зрелище. И по состоянию коммуникаций, и по планировке квартир, и так далее. Я считаю, что однозначно нужно их сносить, и нужно на их месте строить высокие дома, чтобы люди могли жить в комфортных условиях, соответствующих сегодняшнему времени. И те, кто строит, могли на этом зарабатывать, и так далее, и двигать дальше бизнес, риэлторский в том числе.
Открою маленький секрет. Вот мы точно знаем, что Андрей придерживается противоположного мнения. В отличие от тюрьмы, когда мы все сошлись все-таки в одну.
В тюрьме мы не сошлись еще на одной проблеме. Это все-таки участие государства, я считаю, необходимым. И как бы разбор функционального назначения, то есть какой процент музей и какой музей. Что может быть использовано под арт-жизнь, потому что современное искусство может занять приличную часть старой тюрьмы.
Мы здесь все сошлись. И Юля говорила об этом. Даже я государство, да. И я совершенно согласна, что, конечно, обсуждение
То, что говорит Юля, совершенно правильно. Халява русская, когда государство рассматривает инвестора полумеценатом, полуспонсором, так подсознательно в нем это присутствует. Вот это надо перевести на четкий бизнес. И я-то имел в виду, что для того, чтобы подойти к теме, нужно сначала объявить, как это, кстати, делается, такая практика существует в мире, она прекрасна. Надо объявить конкурс на концепцию. И причем концепция должна быть не только посвящена искусству, музею, отелю, она должна включать в себя обязательно бизнес-просчет, бизнес-план. Вот когда эта концепция выработана, тогда понятно, где государство, где инвестор, где общество, какова доля историзма, какова доля, ну, например, кресты или бутырка, множество наслоений. Ведь можно использовать под отель не те корпуса, в которых были заключены, а вспомогательные корпуса, мастерские и так далее, где нет тех привидений. В этих комплексах много было построено потом малоценной архитектуры. То есть тут много вопросов.
А ведь с хрущевками то же самое. Вот вы говорите, что надо принять какую-то концепцию. Но ведь большинство, наверное, из обсуждавших эту тему в обществе говорили, да к чертовой матери эти хрущевки.
Абсолютно правильно говорили, только при этом нужно оговориться. Это первая часть нашего разговора. То есть государство без памяти делает то, что делает. Я с нашим оператором заснял крушение первых пятиэтажек в Новых Черемушках. Вот не осталось ни одной, именно первых.
Там довольно страшненькие дома построили.
Да, кстати, по качеству та же пятиэтажка, только поставлена на попа. Ну и посвежее краска. А что бы делал нормальный человек, который хотел бы и хочет, и помнит страну, историю, понимает, что если тюрьма – это состояние несвободы, и трансформация пенитенциарной системы – это потрясающая тема, то пятиэтажка – это состояние обретения огромной страной чувство свободы, потому что пятиэтажки ты получал квартиру, даже государственная, но это была твоя квартира. Это первый шаг к личной свободе, обретение жилья. Это потрясающий и знак исторический, и символ, и период потрясающий, в который были вовлечены, если так можно сказать, десятки миллионов людей. И вдруг это берут бульдозеры, эскаваторы, и в течение нескольких дней все это уничтожается. Но нормальный, умный человек... Я не боюсь сказать, что в данном случае наша власть сделала большую глупость. И, в общем, большую историческую глупость. И даже историческую, снеся пятиэтажки. Первые. Их нужно было на самом деле санировать. Их нужно было на самом деле привести в порядок. Заменить коммуникации. Подновить благоустройство. Поставить те малые формы, которые придумали советские архитекторы в 60-е годы. Покрасить в те цвета, которые тогда были нарисованы. Сделать эти аллеи и оставить энное количество квартир с тем, действительно, как музей, куда можно было и архитектора привести, и гражданина юного, а остальной фонд, а это 90% этого квартала, отдать под студенческое, под молодые семьи, которые получили бы эти квартиры от государства, там, ну, в лизинг, условно говоря. И вообще найти массу других форм. Ведь немцы, когда получили наследие от Восточной Германии в виде тысяч пятиэтажек, они 4 года разрабатывали аналитическую программу и просчитывали варианты. Полностью уничтожать эти пятиэтажки, частично надстраивать, пристраивать лифты, санировать и так далее. Кстати, и мы этим занимались, наш институт, у нас даже конкурс был, и не один. Так вот, немцы пришли к выводу, что им выгодно оставить пятиэтажный фонд. Русские пришли к выводу, что выгодно снести. Другая экономика, никто не спорит. Но как снести? 100%. Понятно, что Владимир Иосифович популистски должен, как любой политик и хозяйственник, он должен делать популистские заявления. Это просто природа, в этом нет ничего дурного. Но можно делать заявления, а можно делать поступки. Вот поступки, которые сделало московское правительство по сносу, тотальному сносу пятиэтажек, хранит вот одну такую ущербность. В очередной раз мы снесли кусок и очень важный, очень трепетный, я бы сказал, очень чувственный кусок собственной истории, социальной истории, человеческой истории. А можно было бы сделать из этого великолепный квартал с хорошей памятью настоящей, ну и так же, как мы потрясающе, в кавычках, варварски относимся в Москве, ну, 20 домов русского конструктивизма, все в учебниках мировой архитектуры, практически все в упадке, руинированы и так далее. Конференции проводим международные, все что угодно делаем. Миллион бумаг
купить переписали. Квартиру в доме Гинзбурга, там просто страшно. Зачем же там покупать
Нет,
квартиру или покупать
этот
дом?
Но на самом деле погибает настоящий мирового класса шедевр. Погибает, и ничего сделать с этим невозможно.
Вы считаете пятиэтажки тоже шедевром?
Я открою маленький секрет для слушателей. Я не знаю, подведу ли я вас, Андрей, собственного архитектора, известного, потомственного. У него квартира сознательно в пятиэтажке, в хрущевке. Да, это сознательно, это выбор, это шаг, это вкус, как я думаю.
Извините. Невозможно описать и вообще описывать архитектуру. Даже вот кресты, их легче описывать, потому что два греческих креста, положенного в основу композиции. Это еще как-то зритель может представить. А вот представить, как реконструировать квартиру в пятиэтажке, объединены несколько маленьких квартир, но благодаря перепланировкам получается холлы по 9 метров, светлые ванны и так далее.
Юля, у вас было возмущение, пока Андрей воспевал хрущевки. Когда я слушаю Андрея, мне хочется подписаться. Юля.
Ой, Оленька, извините, ради бога. Гений Ле Корбюзье, Марсельский блок, социальное жилье, хотя на самом деле было не социальное.
Но рабочим оно страшно не понравилось, хотя вошло во все учебники.
Да. Ну, вы знаете, рабочим не понравилось. Там много, там большая история. Кстати, рядом с Олимпией стоит такой же Марсельский блок, потому что Корбю сделал их 5. Вот один стоит в Берлине, этот дом, и великолепный, кстати. А у меня соловьи поют на речном вокзале, экология потрясающая в наших пятиэтажках. Само по себе качество пятиэтажки ничего плохого ведь не представляет. Как коммерческое жилье, да, как социальное. Вы знаете, что в Париже, вообще во Франции, высота потолка социального жилья такая же, как была 50 лет назад, а кухня такой же площади. Потому что квартира, которая дается бесплатно, социальная квартира, она не должна быть высотой в 3 метра, как у нас. Она должна иметь кухню 12 метров. У французов сантим и сантиметр как-то очень хорошо связаны между собой. Поэтому вообще тема социального жилья, которая просто исчезла в постсоветской России, и сейчас она возобновляется через известную программу, это тема отдельная, очень сложная, и надо сказать, что она просто новая. Мы же сделали потрясающую вещь. Мы даем квартиры в тех же домах, которых же и продаем. То есть смешано социальное жилье и коммерческое. Если это не так, то Юля может меня опровергнуть.
Давайте посмотрим в глаза рыночной экономики. На сегодняшний день пятиэтажки являются самым...
Лучше не смотреть.
Ну, мы не будем плакать, мы будем оптимистично смотреть. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что пятиэтажки являются самым дешевым жилищным фондом. Цена недвижимости складывается из нескольких факторов. Единственный фактор, на который может претендовать как ценоповышающий фактор пятиэтажка, это местоположение. Все остальное – сплошные ценопонижающие факторы. И качество квартиры, и отсутствие лифта, и низкие потолки. И я не знаю, почему Андрей об этом молчит. Там ужасная звукоизоляция. Просто ужасно.
Тоже решается.
Теперь я на вас нападу. Скажите, вот если вы говорите, что все факторы ценопонижающие, кроме, может быть, месторасположения, так, может быть, это как раз и есть решение вопроса доступного жилья? Если сейчас все власти от московских до федеральных говорят, что это невозможно, когда от 3, от 5 тысяч долларов за метр продается жилье, куча народу купить не может. Не может купить самое дешевое жилье из новостроек, которое, в общем, по качеству, извините меня, ничуть не лучше хрущевок. Может быть, их оставить было? И пусть...
Оль, я вам возражу. Я понимаю, о чем вы говорите. Я вам приведу очень простой пример и приведу всего лишь две цифры, чтобы не грузить вас и радиослушателей. На сегодняшний день в Филях, в прекрасном районе, рядом с Филевским парком, существует очень много пятиэтажек. Как вы думаете, какая цена квадратного метра? Можете не думать, я вам отвечу. Цена квадратного метра в пятиэтажке на сегодняшний день 2400-2500 долларов за квадратный метр. Цена квадратного метра в новом панельном доме, ну, порядка где-то 2700-2800. Элитку мы не берем.
А почему?
А именно потому, что место, вообще-то, если абстрагироваться от проблемы пятиэтажек, самый главный фактор, влияющий на цену недвижимости, это место. А все остальное уже идет, скажем, в процентном соотношении влияния на цену гораздо ниже.
Так, может быть, оставить где-нибудь в Вишняках пятиэтажки? Чтобы так... люди, которые хотят купить квартиру, ну, покупали бы их в Вишняках, недорого.
Вы же видите, что сейчас творится со спросом. Да, спрос рождает предложение. Спрос на квартиру в Москве достаточно высокий. И он будет подтягивать даже такое жилье, будет подтягивать до невообразимых просто. Я вам могу сказать, что комната в коммуналке, в трехкомнатной квартире на Соколе, комната 16 метров была продана за 75 тысяч долларов. О чем мы тут говорим?
Сейчас, Юля, попробую вас разубедить. Попробую вас разубедить вот таким примером. Знаете, на Таганке, на Краснохомской набережной, прямо на берегу Москвы-реки, стояли и сейчас стоят две такие страшнейшего вида башни, то ли там 9, то ли 12-этажные, такие панельные.
Да.
Сейчас их реконструируют без выселения жильцов. И получается, пока еще не достроено, получается очень две симпатичные, даже не башенки, а такие два чудных домика, очень миленьких. Действительно, я смотрю, и мне уже нравится, хотя раньше это было просто два гнилых зуба на Москве-реке. Так, может быть, стоило бы так поработать с хрущевками, или это овчинка-видалки не стоит? Хотя там же точно такая же овчинка, гнилая насквозь.
Я с вами согласна, я прекрасно знаю планировку квартир в 12-этажках. Она не намного, скажем, лучше, чем в 5-этажных домах, не сильно отличается. Да, может быть, проезжая мимо на автомобиле или проходя мимо пешком, наш глаз будет радовать красивый фасад, цветной, там, со вкусом подобранные цвета, но от этого людям, которые живут внутри, лучше не станет. И люди будут все равно стараться, заработав минимальное количество денег, поменять эту квартиру и улучшить качество своего жилья.
А скажите мне, пожалуйста, Андрей, мы здесь на Радио Свобода буквально вот неделю или две назад разговаривали на автомобильную тему. Мы обсуждали дефицит автомобилей в Москве и совершенно неожиданно перешли к архитектуре, что во всем виновата архитектура. То есть один из факторов, это я к пятиэтажкам веду на самом-то деле. Мы быстро выяснили, что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге нет генерального плана. Вот генплана нет. Если нет генплана, и по этому поводу строится где хочет, кто хочет, что хочет, в общем, да, и не строит то, что строить надо, например, подземные автостоянки и прочее, прочее. Если нет генплана, как же сносятся хрущевки? Как же можно сносить и потом строить то, чего на белом свете вообще не может быть, потому что нет плана?
Ольга, а как-то вы обнаружили, что нет генерального плана у Москвы и Санкт-Петербурга?
Что, неужели есть?
Есть.
И вот по этому генплану что?
Так. Новый градплан Санкт-Петербурга был принят около Нового года, скажем так, полгода назад.
Ну,
говорю
Богу.
Из первых уст.
А с Москвы?
Уст главного архитектора Петербурга Александра Викторова. Его тезка Александр Кузьмин разработал с Институтом генерального плана и Главным архитектурным управлением Москвы новый генеральный план развития города, который прошел все городские слушания, скажем так, но не проходит федеральные.
Ну, то есть пока его все-таки нету?
У нас его нету в плане, скажем так, юридически узаконенного государства. Но по факту он, естественно, существует, потому что генеральный план мегаполиса, каким является Москва, почти что с 15-миллионным реальным населением, это не просто один чертеж или какая-то папочка, на которой стоит штамп, утверждаю. Это колоссальный объем технической интеллектуальной информации. Это продукт работы тысяч и тысяч людей и десятков институтов и так далее. И для каждой префектуры Московский институт генерального плана и те же структуры Москомархитектуры разработали градпланы префектур. И уже на уровне управ существуют градостроительные документы.
Мы сейчас должны уйти от Москвы, потому что слушатели наши значительно шире, да, чем Москва.
Вот. Я хочу восстановить историческую справедливость.
Здесь мы правы оба. Раз план существует, но не принят, это он отчасти существует, отчасти не принят. Как в германской сказке, не одетый, не обнаженный.
Да, ну по факту живем.
А скажите, а вот в этом плане, я просто ухожу на более широкую тему, вот вы бы, как архитектор, сказали бы нам, вот то, что вы видите на этом плане, то, что вот здесь, там есть символы, которые можно назвать вот символами нашей эпохи. Мы знаем про символы сталинской эпохи, мы знаем про символы хрущевской эпохи. В конце концов, мы можем говорить о символах ельцинской эпохи, например, Лужковские башенки. А вот символы нынешней эпохи, что может стать этим символом?
Ну,
возведенные вот эти вот хрущевки, как говорится, на попа?
Ну, знаете что? Мне кажется, что символом, увы, становится и стал уже кич. И кич в отечественной архитектуре доминирует. То есть это псевдоклассика. Это башни, в которых дует московский воздух, на которые лишены какого-либо смысла. Там, исторического, архитектурного, социального. Это фанерные какие-то модельки, которые стоят наверху отдельных зданий. Вообще мы вторгаемся в другую область, мы вторгаемся в область подмены, мы вторгаемся в область такой глобализации и тотальной замены собственно истинных ценностей на их камуфляжи картонно-макдональдские. И мы обсуждали перед началом передачи известный сериал «Джеймс Бонд», который создавался как пародия, но сотни миллионов людей его смотрят уже которое десятилетие как кино. Самое массовое, самое популярное искусство для народа.
Очень красивый кич. Это искусство кича. Там есть, мне кажется, присутствует слово «искусство». Искусство кича.
Да, но это искусство кича воспринимается таковым, ну, может быть, несколькими тысяч людей в мире. А все остальные это воспринимают как реальное искусство. Так же, как Макдональдс воспринимается как реальная пища. Правильно? Ведь никто же не идет в Макдональдс и говорит, вот сейчас я съем вот эту резиновую фигню, от которой можно вообще потом неделю мучиться изжогой. Но на самом деле я буду подразумевать, что я пойду в хороший ресторан или куплю хорошие продукты и сам себе сделаю хороший обед. Нет же. То есть мы живем в мире, в котором давным-давно ценности качества заменились псевдо. И это большая тема, я думаю, вы сделаете какую-нибудь очень интересную передачу, посвященную вот этой проблеме. Но отраженно в архитектуре, как в отдельно взятом секторе жизни человеческой, я бы разделил два момента. Первое, вы сказали, а в генеральном плане города. Вот что ценное в генеральном плане города сегодня? Потому что генеральный план города – это, собственно, его топонимика, это его пространственная организация и так далее. Это не всегда конкретная архитектура конкретного здания. Поэтому я бы разделил две вещи. Город вырос, город приобрел совершенно иные пространства. Он приобрел очень интересные зоны, скажем так, когда появились большие водные пространства, где стоит современное коммерческое жилье, к сожалению, а не социальное. У города появились совершенно новый масштаб. И этот масштаб продолжает меняться, потому что принято решение о строительстве 60 высотных кустов. То есть мы через несколько лет можем получить совершенно другую Москву, которую даже мы, уже пережив три трансформации, наше поколение Москвы после войны, очевидно, еще приготовимся к четвертой.
Сейчас, Андрей, пока мы не шли далеко от темы, я хотела бы спросить у Юли. Скажите, Юль, а когда покупатель выбирает себе жилье, дом, офис, он вообще интересуется архитектурными достоинствами? Или ему все равно? Коробка, расположенная, ну, условно говоря, в пределах Садового кольца от шедевра, ну, не знаю, конструктивизма, хотя это, конечно, большая редкость, от шедевра современной архитектуры, по крайней мере, качества, да, вот покупателя это интересует? Или их интересуют коммуникации, качество гипсокартона, монолитного кирпича?
Я понимаю, о чем вы говорите. Весьма небольшой сегмент покупателей на сегодняшний день интересуются красивой архитектурной концепцией и прочими. В основном, конечно, скажу вам по собственному опыту, массовые покупатели интересуются именно квадратными метрами, внутренней планировкой квартир, которые, кстати, тоже скажу вам, как со стороны потребителя, да, планировка квартир в новых домах тоже, мягко скажем, оставляет желать лучшего. Такого иногда наворочивает, что, в общем-то, человек в шоке от этой покупки. Но, однако, самое первичное все-таки является место, состояние нового дома, новые коммуникации, лифты скоростные, грузовые и так далее.
А вот вы видите какой-то сегмент покупателей, который интересуется, ну, или старыми домами уже построенными,
конечно,
или определенного стиля домами, и только этих, больше никаких?
Конечно. Вы знаете, у меня были люди...
А кто эти люди?
Как вам сказать? Обычно это, ну, однозначно, это люди из так называемого сектора интеллигенции. Это люди с каким-то творческими задатками, с каким-то историческим образованием и так далее. У меня были люди, которые хотели купить в трех определенных домах Москвы квартиру. В циковских домах, так называемых, светлого кирпичика. И вот мы с ними в течение полутора лет ловили квартиру в этих домах, потому что эти дома вообще как бы мало продаются.
То есть это не по удобству, не по коммуникациям, не по, а вот по стилю, да? Хотелось вот именно этот стиль.
Да. Кроме того, у меня есть такие покупатели, которые хотели в определенных сталинских домах. И только в сталинских. И более того, они приглашали меня на новоселье, они сохранили все, что можно было сохранить в этой квартире, они сохранили.
Даже не говорите, я сама такая, я очень люблю дома с рабочими, колхозницами, шахтерами, и чтобы были непременно
паркет,
вазы
ёлочку
с изобилиями. Да, но это просто люблю, потому что это моя эстетика кичи, которая мне близка. А вот скажите, а если покупатели, которые в современных строящихся домах видят какую-то эстетику кичи и хотят вот туда, ну, условно говоря, мы хотим в Триумф Палас, потому что там смешно, да, а не потому что там удобно, а потому что это забавно. Или в современные дома они не попадают пока. Хотя это, конечно, кич. Нет пока понимания, что это кич, не смешно, нет, подходит.
Я думаю, что есть такие покупатели, но их немного.
Вот посмотрите, как мы перешли от темы тюрем к теме хрущевок. Вот Андрей сказал, что тюрьма Кресты была построена как по принципу пинакотеки.
Нет, я оговорился, ради бога, прошу прощения. Это просто созвучие паноптику.
Все равно это было очень красиво. 3 метра потолки, 1,80 м на 1,80 м окна. Это красиво. А потом пришли к хрущевкам. символа свободы, который значительно меньше. И потолки меньше, и окна не 1,80 м на 1,80 м. Но все равно это символ эпохи. И посмотрите, Андрей, все-таки вы у нас главный гость, главный философ, который все время пытается опровергнуть Юлия из мира Чистогана. Смотрите, как получается. Получается, что вы ратуете за то, чтобы и символ эпохи как тюрьмы сохранить, удалив оттуда заключенных, но сохранить символ, и сохранить символ как пятиэтажки. Получается, что все-таки нет этой культурной основы для переделки символов. Или есть она все-таки? Переделывать символы или оставить их как есть?
Уточняем. Я не за то, чтобы сохранить весь пятиэтажный фонд. Это как раз-таки вопрос бизнеса. Это вопрос градостроительной политики данного города, данного региона. И в радиостудии этот вопрос не решается. В радиостудии можно обсудить только то, что часть этого фонда, культурная страна, естественным образом, не задумываясь, прикладывает усилия для сохранения, санации, потому что это символ. И это символ объемный, пространственный, исторический. Вот я ратую за это, а не за то, чтобы сохранить все пятиэтажки, как сделали немцы, прагматично просчитав за 4 года выгодность сохранения. Если мы сосчитали невыгодность, значит, так тому и быть. Но только нельзя 100% уничтожать. Надо оставлять часть как память.
Значит, тема «Символ эпохи. Тюрьма и хрущевка. Музей или бизнес» разрешилась, в общем, наверное, ко всеобщему удовольствию. И музей, и бизнес. Главное – сохранить, я надеюсь, при какой-то роли государства. Это была Ольга Романова, и у нас в студии был Андрей Чернихов, вице-президент Международной академии архитектуры в Москве, и Юлия Беличкова, генеральный директор агентства «Новая недвижимость». Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.